Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, исполнилось 223 года со дня рождения великого Александра Сергеевича Пушкина. Традиционно у нас в стране день рождения поэта отмечают 6 июня. В этот день начинаются пушкинские праздники. Но дело в том, что 8 июня 1799 года дьячок Московской церкви Богоявления, что в Елохове, раскрыл метрическую книгу и гусиным пером написал «Мая 27-го». Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева Скворцова у жильца его майора Сергея Львовича Пушкина родился сын Александр. Крещен июня 8-го дня. Восприемник граф Артемий Иванович Воронцов. Кума, мать означенного Пушкина, вдова Ольга Васильевна Пушкина. Дело в том, что Россия жила по юлианскому календарю до 1 февраля 1918 года, когда большевики, подражавшие жизни в Европе, объявили, что нынче не 1 февраля, а 14. Но ведь церковь в день рождения Пушкина праздновала день памяти апостолов Карпа и Алфея. А этот день в церковном календаре именно 27 мая по юлианскому календарю, то есть 8 июня по новому стилю. Наша передача сегодня будет посвящена Александру Сергеевичу Пушкину. И назвал я эту передачу «Читать Пушкина до победы». Но о том, почему передача получила такое название, мы побеседуем позже. А в начале передачи я хотел бы вспомнить недавно ушедших вечность двух героев. В прошлой передаче, которая называлась «Русская цивилизация против золотого миллиарда», мы с вами говорили о том, что российская держава исторически создавалась как государство-семья, а идеология державы была верность в служении Отечеству. За время спецоперации в сражениях с укронацистами было совершено множество подвигов нашими бойцами и офицерами. Я, разумеется, не разделяю бойцов российской армии и бойцов народных республик Донбасса. Все они наши герои. И все они солдаты великой России. Солдаты великой страны, которые сражаются, защищая Родину. Недавно, освобождая землю Донбасса от нацистов, пал смертью храбрых на поле боя, находясь на передовой со своими бойцами генерал-майор Роман Владимирович Кутузов. Военный корреспондент Александр Сладков, который давно знал Романа Кутузова, подчеркивает, что Кутузов всегда был именно тем командиром, который не прятался за спины ребят. Он лично командовал всеми операциями. «Рома, царствие тебе небесное, ты ушел как солдат, как воин, не всякому это дано», — написал Сладков. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказывал, что последний раз виделся с генералом Романом Кутузовым перед началом спецоперации, а когда начались бои, довелось только созваниваться. Ходаковский сообщил, что незадолго до гибели генерал Роман Кутузов успел побывать в церкви. Командир батальона «Восток» пишет: созванивались уже в ходе боевых действий, а слышал о нем последний раз на днях от нашего общего друга, священника отца Александра, к которому в церковь Роман приезжал незадолго до гибели. Не знал за ним тяги к церковному сумраку и запаху ладана. И впору сказать, чувствовал что-то. Чувствовал или нет, но очень хорошо, что незадолго до смерти генерал побывал в церкви, пишет Ходаковский. Что хочу сказать, когда война и генералы застрахованы не больше рядовых, «Царство небесное русскому воину, пусть земля ему будет пухом». Это слова командира батальона «Восток» Александра Ходаковского. О гибели генерала Романа Кутузова в Донбассе говорит и депутат Дмитрий Саблин, председатель общества «Боевое братство». «Тяжело терять друга. Не договорили, не закончили задуманное. Не успел передать тебе приветы от друзей и отдать привезенную помощь. Вечная память новопредставленному воину Роману». Некоторые дорогие слушатели возмущаются, почему погибают генералы, что им делать на передовой, они же должны командовать. Но знаете, в истории нашей армии генералы не раз отдавали жизнь, находясь на переднем крае вместе со своими солдатами. Можно напомнить о боевых ранениях великих русских полководцев Александра Суворова и Михаила Кутузова. Так было и в русской императорской армии, так было и в годы Великой Отечественной войны, когда и Жуков, и Рокоссовский не раз бывали на переднем крае. Так погиб, освобождая Прибалтику, и прославленный генерал Черняховский в годы Великой Отечественной войны. Недавно был совершен подвиг и генерал-майору Баташеву. Он был удостоен посмертно звания Героя России. Думаю, большинство наших слушателей уже знает о подвиге генерала Баташева. Но мне хотелось бы о подвиге этого героя напомнить сегодня, потому что это образец верности Отечеству, верности своему воинскому долгу, чести офицера и великой души благородного человека. Человека, который способен служить Родине, невзирая на то, что, на мой взгляд, с ним в свое время поступили довольно несправедливо. 2 июня в Карачаево-Черкесии земляки простились с летчиком экстракласса, настоящим асом, генерал-майором авиации в отставке Канаматом Баташевым. Подчеркиваю, дорогие слушатели, генерал-майором в отставке с 2012 года. Но после начала российской спецоперации он отправился добровольцем защищать Родину. Генерал-майор в отставке в возрасте 63 лет. Отправился добровольцем защищать Россию, сражаться с нацистами. Канамат Баташев, всю жизнь пролетавший на бомбардировщиках и истребителях, в небе Украины сражался за штурвалом штурмовика. Как и почему это произошло? Баташев в свое время командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже, а в отставку был отправлен после того, как в июне 2012 года его обвинили в крушении истребителя Су-27 под Петрозаводском. Дело в том, что во время полета генерал-майор начал выполнять непредусмотренное полетным заданием фигуры высшего пилотажа. И при выполнении очень сложной фигуры высшего пилотажа колокол истребитель вошел в положение перевернутый штопор. И экипажу выправить его не удалось. Баташев и его друг, командир полка полковник Олейник, катапультировались, но самолет разбился. А надо сказать, что до этого Баташев летал на МИГах и во время суда сказал, просто захотелось полетать на истребителе такого вида, но не учел, что у такого самолета есть свои особенности. Свою вину он признал полностью и заявил о готовности возместить нанесенный стране ущерб. «Вся вина за произошедшую аварию лежит на мне», – заявил на суде Баташев. «Я это осознаю и не желал бы, чтобы кто-либо еще был привлечен к уголовной ответственности. Возможно, я ошибаюсь в квалификации содеянного, но я авиационный командир, военный летчик, а не юрист». И вот в апреле 2013 года Петрозаводский гарнизонный суд признал генерал-майора виновным в крушении истребителя и, обвинив в воздушном хулиганстве, приговорил его к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 5 миллионов рублей. При этом изначально даже требовали погасить 100 миллионов рублей ущерба. И генерал-майор Баташев был уволен из армии и своей пенсии выплачивал штраф. Что значит для летчика, который с юности посвятил себя авиации, остаться без неба? Наверное, это могут понять только пилоты. И знаете, дорогие слушатели, летчики-асы часто летают, совершая очень рискованные поступки. Замечу, что в свое время в воздушном хулиганстве обвиняли и прославленного нашего великого летчика Валерия Чкалова. А вся жизнь Канамата Хусевича Баташева была связана с небом. После окончания школы он поступил в Ейское высшее военно-авиационное училище. Проходил службу затем на летных командных должностях в строевых частях ВВС в истребительном бомбардировочной авиации. То есть летал на истребителях и бомбардировщиках. Летал на самолетах Су-24. После окончания военно-воздушной академии имени Гагарина командовал эскадрильей, затем полком. С ноября 1998 по июль 2000 командовал бомбардировочным полком, затем авиадивизией Забайкальского военного округа. И в 2007 году был признан лучшим летчиком Забайкальского округа. Звание генерал-майора присвоено в 2008 году в должности командира дивизии. Командовал гвардейской, авиационной, борисовской, померанской, дважды краснознаменный ордена Суворова авиабазы. И, будучи командиром авиационной базы, освоил новый самолет Су-34. В 2010-м окончил военную академию генерального штаба. Вы представляете, какая карьера? Вся жизнь посвящена авиации, вся жизнь в небе. И после увольнения в запас летчик ас. На мой взгляд, это слишком жестокое решение было. И Баташев с 2012 года в ДСАФ обучал подрастающее поколение летному мастерству в аэроклубе Санкт-Петербурга. И в это же время из своей военной пенсии производил выплаты согласно постановлению суда. Но как только начались боевые действия, генерал-майор Канат Баташев добровольцем отправился защищать Родину. Причем не на генеральской должности, а простым летчиком на штурмовике Су-25. Знаменитом граче, грачи так называли, уже с афганской войны Су-25. С 18 апреля по 22 мая 2022 года Баташев совершил 35 боевых вылетов, поразив при этом более 160 наземных целей и уничтожив 20 объектов бронетехники и до 400 военнослужащих противника. В 22 мая при выполнении очередной задачи по поражению наземных целей в районе населенного пункта Попасная Луганской области в воздухе летчик получил информацию о блокировании российской штурмовой группы превосходящими силами врага. Наши бойцы запросили поддержку с воздуха. И поразив назначенные заранее цели, Баташев принимает решение оказать помощь наземной группе. И летчик направил свой самолет в этот район, несмотря на то, что знал о наличии мощной системы ПВО в этом районе. Он точно знал, что в ВСУ там имеется большое количество средств противовоздушной обороны. Но он рискнул жизнью, чтобы помочь, чтобы выручить из беды бойцов на земле. Это было его личное решение, основанное на преданности воинскому братству. И Баташев нанес огневое поражение по укронацистам, окружавшим наших бойцов. Он совершал удары, действуя со сверхмалой высоты. Вероятно, я думаю, чтобы избежать риска задеть своих. Это было очень рискованно, так как район, повторю, был насыщен средствами ПВО противника. И вот на сверхмалой высоте, находясь под шквальным огнем, он нанес удар по противнику, что позволило окруженной группе вырваться из огневого мешка. Однако при выходе из атаки его самолет был сбит зенитной ракетой. Генерал-майор Баташев погиб, пожертвовав собой ради спасения других. Нет больше той любви, как кто душу свою положит за други своя. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, указом президента Российской Федерации Владимира Путина, от 1 июня генерал-майору Баташеву Канамату Хусевичу посмертно было присвоено звание Героя России. Медаль «Золотая звезда», удостоверение Героя Российской Федерации и грамота Героя Золотой звезды вручены родственникам погибшего Канамата Баташева. 2 июня тело героя доставили в Карачаево-Черкесию на вертолете Ми-8, который встречал глава республики Рашид Тимрезов. На церемонии прощания с героем от имени главнокомандующего воздушно-космическими силами и всего личного состава ВКС генерал-майор Александр Максимцев, заместитель главнокомандующего ВКС, выразил глубокое соболезнование семье, родным и близким покойного. Генерал-майор Максимцев сказал: «В суровый час испытаний Канамат Хусеевич, как настоящий офицер, патриот и защитник Отечества, не смог остаться в стране и принял решение использовать свой накопленный боевой опыт и летное мастерство во имя освобождения от националистов населения Украины». А в своей речи имам Исмаил Хаджи Бердиев подчеркнул, что борьба с фашизмом является святым делом. «Погибший в этой славной битве будет святым. И я надеюсь, что Канамат, пополнивший ряды героев, также попадет в рай». Это слова председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа. И глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов говорил о том, что Баташев не мог остаться в стране, когда его боевые навыки были нужны нашей Родине. Именно поэтому он, не раздумывая, записался добровольцем для борьбы с неонацистами на Украине. хотя находился уже на заслуженной пенсии, давно находился на отдыхе, глава республики сказал: «К сожалению, спустя 77 лет с Великой Победы мы продолжаем борьбу с нацизмом и фашизмом, защищаем наши ценности за пределами России, везде, где живут потомки героев-победителей. Каномат Хусевич Баташев погиб, выполняя свой воинский гражданский долг. Как и все наши бойцы, он защищал интересы России и своего народа, который будет хранить память о своих героях. Сегодня горе родных и близких разделяют все жители нашей многонациональной Карачаево-Черкесии». Это слова главы республики. Вы знаете, дорогие слушатели, что для меня особенно важно в подвиге героя России Каномата Баташева. Понимаете, осужденный за так называемое воздушное хулиганство, а это вполне понятное для летчика аса желание испытать себя, выполнив сложную фигуру высшего пилотажа. Баташев, уволенный из вооруженных сил, не затаив обиду на не очень справедливое решение суда, идет добровольцем защищать Родину. Любовь к Родине, чувство чести и воинского долга для героя-летчика было превыше всего. Вечная память герою, отдавшему жизнь, спасая жизни других бойцов. Вечная память и генерал-майору Роману Владимировичу Кутузову. Вечная память всем героям, рядовым бойцам и командирам, которые отдают свою жизнь, защищая нашу Родину. Знаете, о летчиках, не вернувшихся из полета, говорят: они ушли на небо. И в горах Афганистана, и в сражениях с международным терроризмом на Кавказе и в Сирии бойцы не раз вспоминали, как нередко летчики выручали их из, казалось, совершенно безвыходных ситуаций. В память о всех ушедших на небо летчиках песня летчика-штурмовика. Она была написана еще в Афганистане. Песня «Грачи прилетели».
Как обычно, вылет срочный, знать прижали наших точно. Мы летаем денно-ночно на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате, словно в клетке, задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся, иначе там полежит целый взвод. Запускаюсь без газовки, техник в старенькой спецовке хлопнет борт по законцовке, два грача идут на взлет. Эй, внизу, держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля в эфир орет. До ворот бросаю фабы, и на выводе не слабо, словно я попал в ухабы с болтого самолет. Трассера, как паутина, маневрирую активно. Живописная картина, как Саврасова грачи прилетели. Выручаем, с огоньком нас здесь встречают. Вновь земля не отвечает, ну разве это не молчи. Я кручусь и кувыркаюсь, в сотый раз я зарекаюсь. По прилету увольняюсь, чтоб не я 200-й груз. Нахрена пошел я в Качи, вот Ульяновск. Все иначе, был бы дом, машина, дача, и водил бы я арбуз. Бедняга изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают, я живой. Хоть попадают под глаза, мне раскидает, и не скрыться от жары. Горячо, не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержать попробую марку под свинцовым кипятком. ВПУ, как пушка танка, грохот выстрелов, болтанка. Я как мышь в консервной банке, по которой молотком. Попасть бы нынче в сводку, чтоб по нам не пили водку. Я как уж на сковородке из расхода в НБК имитирую атаки. Выходить пора из драки, ведь почти сухие ебаки и потрепанные бока. Мне по коже как морозом, грач устало клюнул носом. Значит, весь я под вопросом, самолет мой просто в хлам. Но жива машина дышит, словно держит что-то свыше. И в наушниках я слышу: летуны, спасибо вам.
Дорогие слушатели, 26 мая на 68-м году жизни отошел ко Господу настоящий подвижник, один из замечательных режиссеров, создававших настоящие шедевры православного кинематографа, режиссер-документалист Виктор Егорович Рыжко. Он известен первыми фильмами о храме Христа Спасителя, о святой княгине Елизавете Федоровне Романовой, о нашем старце Николае Гурьянове. Царской теме Виктора Рыжко была посвящена большая часть творчества художника, замечательного режиссера. Уроженец Екатеринбурга, Виктор не только изучая факты и документы, но он через сердце осмысливал величайшую трагедию 20-го столетия – убийство царской семьи и все, что затем выпало на долю России. Все, что происходит в современном мире после того, как на свою Голгофу взошел русский царь-мученик со своей горячо любимой святой семьей. Русская Голгофа – это двухсерийная документальная художественная картина Виктора Рыжко. На мой взгляд, это не просто глубокое, это очень проникновенное произведение, наверное, лучше из фильмов, посвященных святым царственным мученикам и судьбе России в 20-м столетии. Виктор Рыжко руководил православной киностудией «Троица». Я перечислю его картины: «Истинный костер», «Храм Христа Спасителя», «Долина грез», «Великая княгиня Елизавета Федоровна», «Просвети очи мои», «Ангел над городом». Фильм «Возвращение пророка» – это о пророчестве Федора Михайловича Достоевского о России в 20-м столетии. «Кремль. Икона державы небесной», «Русская Голгофа», «Небесный ангел», «Россия верных», «Святые благоверные Петр и Феврония Муромские», «Чти отца своего», «Спасай взятых на смерть» и многие другие фильмы. Видите, какое огромное творческое наследие. А к столетию убийства Григория Распутина Виктор Егорович создал 10-серийный фильм исследования «Мученик за Христа и за царя Григорий Новый». Мне довелось вместе с Виктором Егоровичем встречаться на разных наших православных мероприятиях и не раз встречаться на вечерах замечательного цикла «Лидно Мкрчан. Возвращение на родину». И всегда его выступление и со сцены как героя вечера, и слова, сказанные из зала в дополнение к теме вечера, являлись очень глубокими и были итогом не только размышлений художника, но, понимаете, за этим чувствовалась всегда работа души, переживание горящего сердца. Уверен, что все, кто присутствовал на этих вечерах цикла, который проходил на протяжении последних 21 года, все со мной согласятся. Мне думается, что Виктор в свое время дал очень точную характеристику того, что творилось в культурном пространстве России в последние десятилетия, когда на телевидении в СМИ пытались исказить русскую историю, оклеветать великие имена России. Виктор Егорович говорил: «Учителя декаданса в искусстве, как раковая опухоль. Где они приложили усилия, там вырождение, разложение, смерть всего живого. Навязывание лжи и мерзости в прелестительной упаковке существуют столетиями. Такие мертвые духом люди действовали в качестве рассадника заразы, распространителей своего трупного яда всегда и везде, во всех странах. Цель их всегда одна – ошельмовать, унизить высокое в сознании одураченных людей». Шельмование – это один из самых подлых методов войны против всего возвышенного и святого, где святое чернят, а пакостное низкое превозносит. В основании шельмование – предательство, которое очень быстро приводит к смерти духа и разложению разума, а торжествовать может только торжественное, то есть имеющее силу и правду. И как же важно, дорогие слушатели, сегодня, когда идет война с этой темной силой, очистить наше культурное пространство от растрителей духа, о которых говорил Виктор Егорович Рыжко. А сам Виктор Рыжко, сколько хватало его сил, всем своим творчеством защищал правду о русской истории, о русских святынях. Он говорил о своей задаче – стараться делать в кино только то, что духовно возвышает человека, приближает к Творцу, а не отдаляет. Защищать средствами кино честь и достоинство русского человека. Виктор Егорович говорил, что видит Святую Русь как небесный свод, усеянный бесчисленными звездами угодников Божьих. Одно из ярчайших созвездий духовного небосвода, по его словам, это святая царская семья. 26 мая сердце художника остановилось, но нам осталось всего богатое творческое наследие. Умер он, завершая сериал «Тайну царёву храни», Думаю, что царственные мученики не оставят новопредставленного раба Божия Виктора своей молитвой. Святые царственные мученики у престола Божия молятся о русской земле и о своем народе в этот сложный, тревожный для нашего Отечества час. Святые царственные мученики, молите Бога о нас.
Царство земно повышение, узы страдания много различия, кротко претерпел еси, свидетельствовал во Христе даже до смерти, о трудоборце, достотерпче великий, Бога венчанный царю Николая, всего ради мученическим венцем, на небесе венчатя с царицею, и чады слуги твоими Христос Бог, не Боже моли, помиловать и страну российскую, и спасти души наша.
Наша выдающаяся певица, лауреат Пушкинской премии Лина Мкрычан, каждый год на протяжении более 20 лет завершала свой цикл «Пушкинским вечером». А вся 19-я часть цикла «Возвращение на родину» была посвящена 220-летию Александра Сергеевича Пушкина. И обязательно каждый год были в любой части цикла вечера, посвященные святым царственным мученикам. Елена Владимировна, открывая 19-ю часть, отмечала, что государь наш, святой царь-мученик Николай Александрович, выкупил весь парижский архив поэта, разумеется, как она подчеркнула, исключительно за свой счет. А государня Александра Федоровна вплоть до конца 16-го года вела пушкинский дневник, любила, глубоко почитала и посвящала стихи единственной музе, по словам Елены Владимировны, единственной музе Пушкина, императрице Елизавете Алексеевне. Подавайте послушаем название вечеров этой части цикла «Возвращение на родину». Первый вечер. Пушкин – божественный дар России. Затем. Промысел Божий в неразгаданном сне Татьяны. Вечер Пушкин и монархия. Затем. Вечер пророческий историзм Пушкина. Вечер тайна святого царевича Дмитрия. Затем тема богопознания в маленьких трагедиях Пушкина. И завершал 19-ю часть цикла «Вечер Пушкин и вечность». Сегодня, дорогие слушатели, когда коллективный Запад вновь объявляет России войну, когда беснуются западные витии, требуя нанести на Украине и России военное поражение, как современно звучат слова Александра Сергеевича. «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас волнение Литвы? Оставьте, это спор славян между собою. Домашний, старый спор». Уж взвешены судьбою, вопрос, которого не разрешите вы. Точно так же было и после нашей победы в Отечественной войне 812 года, когда русские полки освободили Европу от Наполеона. И Александр Сергеевич писал тогда клеветникам России: «И ненавидите вы нас? За что ж, ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир, и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. И в 45-м году мы также нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир, разгромив нацистский Третий рейх». Как быстро на Западе забывают, чем заканчиваются попытки завоевать Россию. Александр Сергеевич Пушкин писал в то время, когда Запад вновь угрожал России: «Или нам с Европой спорить ново, или русский от победы отвык, или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля? Так высылайте ж к нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в России среди нечуждых им гробов». Пушкин пишет в своем стихотворении: «Великий день Бородина, мы братской тризны, поминая, твердили, шли же племена, бедой России угрожая, не вся ли Европа тут была, а чья звезда ее вела. Но стали ж мы пятою твердой, и грудью приняли напор племен послушных воле гордой, и равен был неравный спор. На Западе переписывают историю Второй мировой войны и вновь собирают силы для войны с Россией. Пушкин напоминал о крахе армии Объединенной Европы во время нашествия 210 языков во главе с Наполеоном. Но словами русского гения можно напомнить и о нашествии на нашу страну Третьего рейха во главе с Гитлером. И что ж, свой бедственный побег, те части они забыли ныне. Забыли русский штык и снег, погребший славу их в пустыне. Знакомый пир их манит вновь, хмельна для них славянов кровь, но тяжко будет им похмелье. Но долог будет сон гостей на тесном хладном новоселье под зваком северных полей. Ступайте ж к нам, вас Русь зовет, но знайте, прошенные гости, уж Польша вас не поведет, через ее шагнете кости. И вот, дорогие слушатели, сегодня, когда Польша вновь надеясь, что новый хозяин кичливых ляхов, по словам Пушкина, это США их новый хозяин, сможет разгромить Россию и поможет им вернуть так называемые восточные кресы. И вот как же современно звучат слова из пушкинской годовщины Бородина. Наш Киев дряхлый, златоглавый, сей пращур русских городов, сроднит ли с буйною Варшавой святыню всех своих гробов? И ответ русофобской истерики на Западе. Ваш бурный шум и хриплый крик смутили русского владыку? Скажите, кто главой поник, кому венец, мечу или крику? О Пушкине и России, о Пушкине и значении его творчества, божественного дара пушкинского для каждого из нас можно говорить бесконечно. В своем очерке «Пушкин» Федор Михайлович Достоевский отметил, что в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое, говорит Достоевский. Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, стала быть и надежда, великая надежда за русского человека. По мнению выдающегося русского мыслителя Ивана Александровича Ильина, великий поэт России – это путеводная звезда русской культуры. Он, по словам Ильина, подобен алтарю, на котором занимается и ярко вспыхивает пламя национального духа. Он указывает своему народу путь к духовности и к Богу. И думаю, что совершенно понятно, почему ненависть к Пушкину тех, кто с бесовской злобой ненавидит русский мир, кто мечтает отменить русскую культуру, уничтожить русскую цивилизацию, так проявляется в наши дни. На нынешней, на залежной Украине бесноватые самостейники сносят памятники Пушкину. Сначала памятники Александру Сергеевичу снесли в Тернополе, Ужгороде и Мукачево. В Закарпатье в рамках мероприятий по дерусификации даже сняли мемориальную табличку с Пушкинской гимназии. Но памятник Пушкину ночью исчез с постамента в центре Николаева. А ведь в этом городе великий поэт лично бывал. К тому же, в отличие от Ужгорода или Тернополя, Николаев абсолютно русский город, основанный русскими государями. Но оказывается, война с пушкинскими монументами, как я недавно узнал, началась более века назад, представляете? В июне 1904 года в Харькове установили памятник в честь 105-летия поэта. А уже в ноябре украинские националисты, они тогда уже были, устроили взрыв. Правый сектор, это запрещенная в России организация, несколько лет назад, агитируя жителей Тернополя снести монумент Александру Сергеевичу, заявлял: «Борьба украинского народа за освобождение от Российской империи началась уничтожением памятника Пушкина в Харькове». А на самом деле Пушкин тогда устоял. Взрыв отколол лишь кусочек постамента и выбил стекла в окрестных домах. А недавно директор Украинского института книги Александра Коваль некая заявила, что в фондах публичных библиотек сейчас может быть более 100 миллионов экземпляров литературы, которые требуется изъять, ну а значит затем и уничтожить. И прежде всего уничтожению должны подлежать все произведения русской классической литературы. Представляете? А знаете, что больше всего возмущает этих сведомых в Пушкине? В чем они его обвиняют, видят его антиукраинство? оказывается в искажении образа Мазепы в гениальной пушкинской поэме «Полтава». Но ведь и украинский народ в своих думах и песнях называл этого гетмана Иуду «клятый пес Мазепа». Ну, конечно, современные иуды-мазепинцы и бандеровцы ненавидят не только Александра Сергеевича Пушкина, но и всю великую русскую культуру. Потому что эти убогие хуторяне ненавидят вообще всю высокую мировую культуру, которую не способна вместить их ограниченное сознание. Ведь ненависть отнимает у человека способность воспринимать прекрасное, способность мыслить. Поэтому эти убогие ненавидят всех, кто говорит им правду. Поэтому были убиты ими так любившие всей душой Малороссию родную писатель Олесь Бузина и Кобзарь певец Василий Жданкин. Они воплощали в своем творчестве подлинную малороссийскую культуру, часть великой общерусской культуры. А Александр Сергеевич Пушкин в своем письме к Чаадаеву в 1936 году писал: «Клянусь вам моей честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить родину или иметь другую историю, чем история наших предков, какой нам дал ее Бог». Поэта Павел Майков посвятил Александру Сергеевичу стихотворение, в котором есть такие строки: «Пушкин, ты в своих созданиях первый нам самим открыл, сколь таится в духе русском глубины и свежих сил». Знаете, еще в XIX веке возникло понятие «пушкинский праздник». В те времена их еще называли фестивалями. И самый яркий из них состоялся в Москве 6 июня 1880 года. Намечали праздник на 26 мая 1980 года. Это был день 81-й годовщины со дня рождения поэта. Ну, разумеется, по старому стилю. Афанасий Фет даже написал стихи на 26 мая 1880 года. Но в связи со смертью императрицы Марии Александровны торжества перенесли на 6 июня по новому стилю. То есть отметили тогда первый раз пушкинский день по новому стилю. Вот тогда заложилась, по-видимому, эта традиция. Вот как описывают этот праздник. «С утра вся Москва на ногах. Все очевидцы этого события отмечали огромное стечение народа. Улицы, тротуары, специальные трибуны, амфитеатр, построенный городом для гостей и женщин, были полны народа, равно как соседние крыши и окна. Когда процессия появилась из монастырской церкви, четыре оркестра, несколько хоров и групп школьников, которыми всеми дирижировал Рубинштейн, начали исполнять гимн «Коль славен». Площади прилегающей улицы были украшены гирляндами цветов. Делегаты имели особые значки, несли венки. Другие несли знамена с названиями знаменитых произведений Пушкина. Представляете, какое торжество? А главным событием, конечно, стало открытие памятника Пушкину на Страстной площади. Николай Телешов, один из немногих долгожителей в русской литературе, он вспоминал потом, 75 лет спустя, обычно памятники воздвигались на улицах Москвы только царям. И это отметил присутствовавший на торжестве Островский. Возглашая тост за русскую литературу, он метко сказал: «Сегодня на нашей улице праздник». Телешов пишет: «Хорошо помню красивую голову маститого писателя Тургенева с пышными седыми волосами, стоявшего у подножия монумента, с которого торжественно только что сдернули серое покрывало. Помню восторг всей громадной толпы народа, в гуще которого находился и я, 13-летний юнец, восторженный поклонник поэта. Помню бывших тут же на празднике писателей Майкова, Полонского, Писемского, Островского. Помню и сухощавую, сутулившуюся фигуру Достоевского. И необычайное впечатление от произнесенной им речи, о которой на другой день говорила вся Москва». В своей пушкинской речи Федор Михайлович Достоевский тогда говорил: «Повторяя, по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные». Достоевский говорил: «Мы не враждебны, как казалось, должно было бы случиться, а дружественно, с полной любовью приняли в душу нашу гении чужих наций. И всех вместе, не делая преимущественных племенных различий». «Да», – писал Федор Михайлович, – «назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей. все человеком, если хотите. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Какие великие слова Федора Михайловича, русского пророка. «О, народы Европы и не знают, как они нам дороги», — говорил Федор Михайлович. Он говорил, что стать настоящим русским и будет именно значить стремиться внести примирение в европейское противоречие уже окончательно, указать исход европейской тоски в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону. Великие слова пушкинской речи русского пророка Федора Михайловича Достоевского. Архимандрит Константин Зайцев в «Русском зарубежье» писал, что, оказавшись вдали от родины, в изгнании, именем Пушкина, по его словам, стало с давних пор наше зарубежье перекликаться, забывая под этим стягом свои несогласия и разночувствия. Архимандрит Константин писал о русском гении. Он был утонченнейшим западником, проникшим в сокровенные глубины западной культуры. Ни разу не перешагнув русской границы, Пушкин был европейцем большим, чем каждый отдельно взятый европеец, ибо второй родиной для него были одинаковые Германия и Франция, и Англия, и Испания, и Италия. Правда, как перекликается словами Федора Михайловича Достоевского. Но, подчеркивает архимандрит Константин, везде он всегда оставался русским. Не по крови, не по бытовым привычкам, не по национальным пристрастиям, но по той памяти сердца, которая крепче всего определяет народную принадлежность. Он был русским в самой сердцевине своего духа. Он сумел сохранить, вопреки атмосфере европеизма, привычно его окружавшей, русскую душу, созданную Киевом и Москвой. Ту самую душу русского человека, свойством которой является потребность иметь глаза, устремленные к небу, и мерилом правды, неизменно имевшую устремление к Царству Божию, уже здесь, на этой грешной земле, Церковью являемому. И в советской, послереволюционной России, дорогие слушатели, Пушкин хранит русскую душу. После революционного погрома в школу вернули Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Лескова, Чехова, Толстого. А ведь вся классическая русская словесность глубоко христианская. И советские школьники, воспитанные на такой литературе, даже насильно оторванные от церкви, оставались тысячелетней традицией русской цивилизации. Именно поэтому сегодня наши враги так пытались убрать из школы русскую литературу, русскую словесность. Именно в те годы, в 30-е, Пушкин становится нашим всем, становится народным классиком, становится одним из воплощений самобытности русской цивилизации. Пушкина перестают осуждать за принадлежность к дворянству. Проводятся общесоюзные торжественные мероприятия в 37-м году, посвященные столетию со дня гибели поэта. Целый год тогда вся страна отмечала столетие дуэли и гибели Александра Сергеевича. В торжественном заседании в Большом театре участвовали все руководители страны. И этот вечер транслировали по радио на всю страну, на весь Советский Союз. На Черной речке открыли обелиск с барельефом поэта. Был восстановлен архитектурный облик квартиры музея поэта на Мойке. В Московском историческом музее открылась всесоюзная пушкинская выставка. Это была уникальная экспозиция рукописей и реликвий. Союз художников, союз композиторов провели конкурсы на лучшие произведения о Пушкине. На экраны тогда вышел кинофильм «Юность поэта», посвященный лицейским годам Пушкина. Открылась в феврале 1937-го всесоюзная пушкинская выставка в историческом музее. 18 февраля представители Всесоюзного пушкинского комитета отправились в музей-заповедник Михайловское, где был заложен памятный камень. В торжественный день было официально принято решение о присвоении имени Пушкина Государственному музею изобразительных искусств в Москве. Также имя поэта получили улицы Большая Дмитровка и улицы в многих других городах страны. Делалось тогда все, чтобы книги Пушкина были в каждом доме, в каждой сельской библиотеке по всей огромной стране. Было доведено до середины 16-томное полное собрание сочинений, выпущены 2 собрания по 6 томов, многотиражное «Избранное», иллюстрированная серия самых популярных творений, сказки Пушкина, Евгений Онегин, повести Белкина, Пиковая дама, Дубровский. Я думаю, что у многих из тех, кто сидит у приемников, у многих из нас были эти издания в домашних библиотеках. Представляете, перед юбилеем в 1936 году совокупный пушкинский тираж превысил 18 миллионов, а в 1937 отпечатали еще 13,5 миллионов. Представляете, какой масштаб издания произведения Александра Сергеевича Пушкина? И вот, дорогие слушатели, начинается Великая Отечественная война. На открытке «Новогодний привет из Москвы» изображены солдаты, они проходят маршем мимо памятника Пушкину в Москве перед отправкой на фронт. А внизу 2 стихотворные цитаты. «Или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды?» И дальше «Стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля». Молодой московский поэт, уходивший на фронт в декабре 41-го, ставший после войны поэтом и переводчиком, Яков Козловский, напишет потом: «К Москве вплотную подошла война, и скрежетала танками Тверская. Вы вспоминали дни Бородина, свой пьедестал, как пост не покидая. Вы не свидетель, вы участник схватки. Нашивка вам положена одна. Я видел сам на бронзовой кроватке, осколочная вмятина видна. Мороз, дойдя до белого коленя, крутые слезы выжимал из глаз. На фронт в огонь вы провожали нас и верили, что наше поколение не в силах враг поставить на колени, как не поставит на колени вас». Несмотря на огромные военные расходы, на дефицит бумаги, за годы войны было выпущено свыше 4 миллионов экземпляров книг Пушкина. Это были и академические собрания сочинений, и научно-исследовательские, и тоненькие карманные книжечки на серой бумаге для воюющей армии. Их называли «окопные книжечки». В этой так называемой серии окопных книжек выходили и воинственно-героическая поэма «Полтава», и повести Белкина. Фронтовики говорили: «Пушкин воюет с нами в одном строю». Для детей и школьников в годы войны издавалась «Детгизом», «Полтава». В серии «Библиотека школьника» «Пушкин. Стихи», тоже детгиз. «Первая библиотека школьника» Евгений Онегин в 44-м году. В первые месяцы с начала войны пушкинским домом издана в оборотной серии книга «Пушкин и Родина». Воениздат издавал повести Белкина. Отдельным изданием повесть «Выстрел» в серии «Библиотека» журнала «Красноармеец». Представляете? Вера Михайловна Инбер тогда написала: «Неправда, будто на войне смолкает голос муз. На фронте с Пушкиным вдвойне был крепок наш союз». Кстати, Вера Инбер все дни с первого до последнего дня провела в осажденном Ленинграде. С первых до последних дней войны известный поэт Евгений Довматовский был сотрудником фронтовых газет. Он участвовал в тяжелых боях, дошел до Берлина. И все это время с ним на фронтах была книга Пушкина. Вот интересное воспоминание Довматовского. «Я оставил однотомник, с которым не расставался с самых школьных времен, в домике на окраине города, рассчитывая к вечеру вернуться с передовой. И я вернулся, но домика уже не существовало. Я очень тужил об этой потере. Пушкин был необходим мне на войне, как фронтовой товарищ. Прилетев через несколько месяцев на короткий срок в Москву, я бросился искать возмещение своей потери и с немалым трудом достал новый том Пушкина. Вновь обрел необходимого постоянного собеседника для редких и кратких часов фронтового одиночества. Пушкин, зачитанный, с пожелтевшими страницами, дошел со мной до Берлина. Если быть точным, это я с ним дошел и с ним вернулся, чтобы всю жизнь учиться, всю жизнь открывать в известном и знаемом наизусть все новые и новые чудеса, мысли и образы». В годы войны крупнейшие ученые-пушкинисты выезжают на фронт с лекциями о Пушкине. Артисты фронтовых бригад исполняют произведения Пушкина в частях действующей армии, читают отрывки из поэм «Медный всадник», «Братья-разбойники», «Полтава». На фронте звучат пушкинские романсы в исполнении знаменитых Ивана Семеновича Козловского и Сергея Яковлевича Лемешева. Сергей Яковлевич Лемешев, неповторимый лирический тенор, исполнял партию Ленского в опере Петра Ильича Чайковского более 500 раз. «Ленский целиком заполнил мою жизнь», — говорил певец. «Из моих более чем 30 ролей это самая дорогая, любимая, самая большая радость моего творчества». Вот давайте, дорогие братья и сестры, услышим сейчас фрагмент арии Ленского в исполнении Сергея Яковлевича Лемешева. Представляете, и в его исполнении эту арию слышали бойцы на фронте. Сегодня неонацисты сносят памятники Пушкину. Московский памятник Пушкина на Тверском бульваре провожал уходящих на фронт защитников Москвы. А одесский памятник Пушкину на Приморском бульваре, один из первых в России, был изранен при обстрелах с моря. Памятник в Днепропетровске пробит двумя бронебойными пулями. И в самые тяжелые дни блокады Ленинграда в городе вспоминают о дне памяти Александра Сергеевича. 10 февраля 1942 года, по давней традиции, пишет один из участников Пушкинского общества, мы отметили День памяти Александра Сергеевича. У двери в мемориальную квартиру собралось 5 человек. Мы встречались до войны на собраниях Пушкинского общества, но так изменили за эти месяцы блокады, что не сразу узнали друг друга. На дворе никого не было. Мы молча постояли, потом кто-то тихо, но уверенно сказал: «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия». И мы разошлись. И Россия, дорогие слушатели, стояла непоколебимо. И мы победили. Поэт-фронтовик Семен Гудзенко в апреле победного 45-го года написал стихотворение. «После марша и ночной атаки нашу роту посетила грусть. Нам под Банской Штявницей словаки Пушкина читали наизусть. Можно встретить в Вене земляка, без вести пропавшего в июне. Вот была же встреча накануне с братом у счастливого стрелка. Но когда мы с Пушкиным вдали свиделись негаданно, нежданно, о чужбине песню завели, и Россия встала из тумана». И вот еще одно стихотворение, написанное неизвестным автором, женщиной, вероятно, врачом или медсестрой. 1944 год, Восточная Пруссия. В холодный день с продымленным закатом у отвоеванной тропы лесной мы хоронили русского солдата под черной обугленной сосной. Рушник холщовый у него нашли мы с каймой из вышитых нарядных петухов. В рушнике заботливо хранимы потертый томик пушкинских стихов. Потом в кругу скупым огнем согреты сушили мы шинели у костра. И кто-то протянул мне томик этот. А ну-ка, почитай-ка нам, сестра. Чужой закат в лучи бросал косые. В земле чужой, казалось, нет конца. А с нами здесь была сама Россия. В бессмертной музе русского певца. И в стихотворении нижегородского поэта Ярослава Каурова также говорится о поэзии на войне. Любить поэзию легко, благоугающих гостиных, когда шипит мадам Клико, и взоры барышень невинны, но в гневе, боли и тоске она в атаку шла ночами, в солдатском стареньком мешке у пехотинца за плечами. И Пушкин властвовал тогда, коптилки светом оживленной. Была война, была беда, и рушились на землю тонны железа, смерти и огня, и только души были живы. И не было за дымом дня, и в ровный гул сливались взрывы. Мы с Пушкиным спасли страну, учились верности и чести, и ни одну еще войну с поэтом выиграем вместе. И действительно, дорогие слушатели, припав к источнику великой русской культуры, мы обязательно одержим победу и в этой схватке силами тьмы. Интересно, что воинская часть, освобождавшая Пушкинские горы, после штурмовала Рейхстаг. Они водрузили Знамя Победы и написали на Рейхстаге: «От Ленинграда до Берлина. Пушкин». 6 июня 1945 года прошел и первый пушкинский праздник после победы в Пушкинских горах. Артистка фронтовой бригады Вера Бельцева помнила наказ знаменитого генерала Чуйкова, обороняющего Сталинград. Он сказал ей: «Пушкина читать до победного». И представляете, братья и сестры, именно к Василию Ивановичу Чуйкову, легендарному командарму 62-й армии, защищавшей Сталинград, вышел в Берлине генерал Крепс и предложил перемирие, сообщив о самоубийстве Гитлера. И немецкий генерал услышал от защитника Сталинграда Василия Ивановича Чуйкова твердые слова: «Никаких перемирий, полная и безоговорочная капитуляция». Пушкина читали до победы. До нашей великой победы, как и приказал актрисе Бельцовой Василий Иванович Чуйков. У Мартына Мержанова в его книге «Так это было. Последние дни фашистского Берлина» есть глава «Пушкин в Рейхстаге». Автор рассказывает в ней о выступлении артистки МХАТа Нины Михайловской 5 мая 1945 года, когда Знамя Победы было водружено над Рейхстагом. Михайловская читала отрывок из «Метели» Пушкина. И под сводами разбитого здания гулко отдавались ее слова. «И война со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Время незабвенное. Время славы и восторга». Только 3 дня назад здесь шел бой за каждый метр. А теперь в Рейхстаге звучит бессмертный Пушкин. Солдаты слушали, боясь пошевельнуться. И когда артистка закончила чтение, все ей стали шумно рукоплескать. Солдаты были взволнованы. Может быть, Пушкин впервые по-настоящему дал им почувствовать близость свидания с Родиной. Дорогие братья и сестры, какие бы тяжелые испытания не выпали на долю нашей страны, мы будем твердо верить, обязательно будет грядущая победа России над силами тьмы. И будем помнить слова Александра Сергеевича Пушкина. Сильна ли Русь? Война и мор, и бунт, и внешних бурь напор ее беснуясь потрясали. Смотрите ж, все стоит она. И будет стоять русская земля под покровом державным Царицы Небесной. Пресвятая Богородица, спаси нас!